Волки и овцы. Волчья стая действует умно и жестоко. Она выходит на большую дорогу, а вожак, забегая вперед, выслеживает добычу. Вот добыча показалась, и тогда вожак голодным воем созывает своих товарищей. Вывалив между зубов покрытые пеной языки, с подведенными от голода животами волки набрасываются на одинокого путника. Именно этот звериный принцип был положен денницам в основу тактики по разгрому караванов на море, отсюда же и название этой тактики — «волчья стая». Волкам всегда сопутствовала в их разбое так называемая «дойная корова» — большая транспортная подлодка, которая сама не участвовала в торпедировании. Но брюхо ее было наполнено припасами и горючим. Время от времени, обессилев, боевые подлодки подходили с моря к этой корове, примыкали к ней шланги. Торопливо они сосали из ее железного вымени соляр, пресную воду, воздух высокого давления и снова срывались на позицию. Пользуясь выигрышем в скорости, волки старались за ночь обогнать транспорта на дизелях, а на рассвете они шли под воду, спокойно выжидая, когда цель сама придет в пересечение нитей перископа. Такой способ атаки у немцев назывался кабинетной атакой. Операция «Ход конем» вступила в свою решающую фазу. Вдогонку волчьим стаям денниц послал из Лориана свое обычное традиционное напутствие: «Преследуйте, атакуйте, топите всех». После чего деловито добавил открытым текстом, без шифра: «Поменьше неприятных известий с моря, это портит настроение тем командам, которые собираются уходить на позицию». Агония беззащитных кораблей и людей, плывущих на них, была ужасна, и пусть она послужит укором мертвецов, совести тех, кто допустил это неслыханное предательство. «Их сразу два», — сказал Ральф Зегерс. «Один под британским, другой под флагом Штатов. Собачий холод, мои руки не могут выносить этого». Пальцы на перчатках Зегерса были отрезаны, как у торговок, чтобы на морозе пересчитывать монеты. Он подул на замерзшие пальцы и снова повел перископ вдоль горизонта. «Можно даже всплыть. Они же как овцы сейчас, без пастуха и без овчарок. Не советую. На Либерти установлены эрликоны», — сказал штурман и крикнул коку, чтобы им заварили кофе покрепче. Зегер взглянул на счетчик лага. Винт толкал сейчас лодку на скорости в 8 узлов, и при этом они шли, не отставая от транспортов. Скорости противников были равнозначны. «Ладно», — решил он, — «одну вколотим. Курсы у нас параллельны, лишь возьму упреждение. Тут не надо даже тригонометрии, будь она проклята. Носовой аппарат, можно открывать заслонки. Левой трубой, одну. Внимание! Пли!» Глухо булькнув, вся в пузырях воздуха, обильно смазанная тавотом, торпеда пошла на транспорт. Следя в перископ за туманной дорожкой торпедного следа, взбившего поверхность моря отработанным керосиновым газом, Зегерс стал смеяться. «Всегда забавно видеть, как волнуются на кораблях при виде наших хрюшек. Нет, им не увернуться. Сейчас. Вот. Банк!» Раздался взрыв. Гидравлический молот двинул в корпус лодки, и четвертый отсек вдруг доложил: «Фильтрация заклепок, у нас появилась слеза!» «Ах!» — огорчился Зегерс. «Да чего же ослабел корпус?» «Виноват ты сам, Ральф», — недовольно заметил штурман. «На кой черт ты всегда стреляешь с дистанции, на которой нас контузит от собственных взрывов? Зато не нужно ломать голову в тригонометрии». На лодке услышали треск. Это море рвало стальные переборки пораженного корабля, и Зегерс скомандовал на всплытие. «Американец удирает», — сказал он. Очевидно, у него хорошие машины. Мы его сейчас прикончим артиллерией.